Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
17.03 в Петербурге. И да, сейчас попробуем ответить на этот жесткий вопрос вместе с Дмитрием Прокофьевым, нашим главным экономистом «Комсомольской правды» и отцом-основателем телеграм-канала «Деньги и писец». Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я предлагаю вам не просто смотреть нас, спасибо, я вижу, что вы активно смотрите нас и даже лайкаете в наших трансляциях ВКонтакте, например, но вы можете также участвовать в нашей беседе, комментировать и задавать ваши вопросы. И главный вопрос, который сегодня обсуждается решительно во всех средствах массовой информации, что происходит с ценами на хлеб? В том смысле, что, с одной стороны, нам все говорят, что инфляция у нас просто прям вот типа вообще 2%. 2%. А хлеб у нас дорожает местами, там, в Ленинградской области, например, процентов на 30%. Центробанк удерживает у нас ключевую ставку 16% у нас сейчас.
Да.
Что-то вот не сходится вот вообще никак. Давайте попытаемся объяснить, что происходит. Официальная инфляция 7,8.
Да. Значит, смотрите, что касается официальной инфляции и как бы цен на хлеб. Да? Хлеб относится к так называемым товарам Гиффена. Это феномен, который объяснил еще экономист, шотландский экономист, ирландский, Гиффен, еще в 19 веке. Он обратил внимание, что если растут, ну, он тогда изучал цены на сельхозпродукцию в Ирландии, и он обратил внимание, что цены на картошку растут, а картошки начинают покупать еще больше. И чем больше растут цены на картофель, ну, какие-то еще там продукты, и тем больше их начинают покупать, что, в общем-то, противоречит, да, должны покупаться.
Да.
Гиффен объяснил это так, что есть товары, которые, например, если они дорожают, да, ну, там, картошка дорожает, да, то у вас, у тех, вот, у бедных людей, у бедных покупателей не остается денег на мясо. И они условно, а нужно, а питание какое-то нужно, и они начинают сокращать потребление, допустим, мяса, ну, а что-то есть надо, они начинают есть картошку, несмотря на то, что она дорогая. И как это работает в экономике? Если, например, людям объективно сложно поддерживать вот такой. Ну, хлеба у нас едят много. Хлеб такой продукт, хлеб продается сейчас везде достаточно и высокого качества, да? Это такая универсальная вещь, которую будут есть всегда, и которую люди, в принципе, готовы, если не хватает денег на что-то, готовы заменить остальные
хлебом
продукты.
Все остальные продукты.
Готовы заменить хлебом отчасти остальные продукты. Плюс еще хлеб, там, допустим, хорошего качества, да, но людям заменяют какие-то там другие хлебобулочные изделия. Да, это выгодный продукт достаточно. И чем больше они его покупают, для производителя это сигнал на то, что, о том, что нужно повысить цены. Да? Они воспринимают, что ну, раз покупают, нам надо чуть повысить цены, чтобы не было дефицита. Плюс инфляция, о которой у нас говорят, она никуда не девается, потому что там, где правительство накачивает какие-то отрасли деньгами, да, они, естественно, попадают там, без ограничений, да, там не смотрят ни на какие ограничения Центрального банка, ни какие-то есть привилегированные отрасли, которые сейчас правительство финансирует вот так вот, то есть, от живота веером, да, разбрасывает деньги. И, естественно, они выступают на рынке покупателями. Они выступают покупателями на все. Не только на хлеб, естественно, они выступают покупателями на бензин, на автомобили, на услуги, там, все что угодно. А те, кто занимается производством хлеба, они вынуждены с ними конкурировать за те же самые там, услуги, которые необходимы им для их производства. И вот так чуть-чуть, причем еще какой момент. Мы, когда ходим в магазины, да, в те же самые, мы замечаем это подорожание хлеба постоянное. Плюс, смотрите, какой еще момент уже здесь может присутствовать. На такие массовые вот сорта хлеба, ну, самые простые там, да?
Ржаной.
Ржаной, да, самый простой, ржаную буханку, естественно, цены держат, стараются не повышать. Насколько возможно? Насколько возможно?
В Ленобласти на 28%.
Но на все остальное повышается еще больше, да, потому что если вы там держите цены на одно, да, то булочку вы цену поднимете, чтобы свести доходы с расходами. Да, в принципе, это отражает инфляцию, рост цен в огромной степени зависит не, даже еще не от издержек, которые вы несете сейчас в бизнесе, а от ожиданий, что вы думаете, будут ли цены дальше расти. И вот здесь начинается такое рассогласование, потому что сейчас на всех там всяких опросах, да, мониторингах, которые проводит Центральный банк и, значит, там правительственные ведомства, предприниматели, менеджеры говорят: да, все хорошо, у нас хороший, как бы, там оптимизм, все прекрасно. А по факту они повышают, стараются при каждой возможности повысить цены, потому что они понимают, что им придется потом следующую там все необходимые компоненты для выпуска того же хлеба покупать по более высоким ценам. Примерно так.
Так, хлеб – это всего лишь одна, ну, что называется, зернышко в общем вот этом вот котле экономическом. Если вы говорите, что хлеб, окей, дорожает быстрее, чем менее популярное, скажем, мясо высоких каких-то сортов,
ну,
ладно.
Ну, оно тоже дорожает.
Дорожает, но, может быть, не теми темпами, да, как хлеб, правильно я вас понимаю. Но так или иначе, официальная цифра инфляции у нас 7,8.
Да.
Мне кажется, ежу понятно, что народу уже не кажется, что 7,8.
Не кажется, но...
Но близко к тому.
Нет. Дело в том, что, во-первых, вот эти оценки инфляции Росстат проводит с небольшим запозданием.
Mm.
Плюс еще вот эти вот прогнозы, заявления и так далее, они ведь не просто так делаются. Исходя из них, строятся прогнозы правительства и по бюджету, и по размеру там социальных выплат, и по размеру зарплат, и по необходимым там расходам, которые правительство сейчас несет. Они примерно говорят: ну да, это настолько должно дорожать.
Окей, в два раза выше ключевая ставка. Мы все время говорим просто, извините, да, почему это так важно для всех, для нас, ну, собственно говоря, вы это прекрасно понимаете, для наших слушателей, да, люди там, взявшие кредиты под эту ставку, ожидают, что, возможно, у них получится рефинансировать там свои кредиты. Все ожидают, застройщики ожидают, что ставка Центробанка понизится. Она такая высокая для того, чтобы бороться с инфляцией.
Да.
Какие у нас основания, с одной стороны, полагать, что Центробанк может понизить ключевую ставку? Первый вопрос. И второй вопрос. Почему такая высокая ставка не понижает инфляцию? Я понимаю, что очень сложный вопрос.
Нет вопроса. Смотрите, представьте себе. Представили себе вот это самое, ну, так сказать, алюминиевый тазик. Да?
Тазик.
Алюминиевый тазик, да. Куда вы будете лить воду?
Угу.
И в этом тазике пробили дырку, вода стала выливаться.
Угу.
Это правительство льет деньги, вот пробитая дырка – это вот какие-то отрасли. Да? Центральный банк берет там, не знаю, жвачку, пожевали, приклеили жвачку, чтобы она держала вот эту дырку, да, чтобы вода не проливалась. Да? А приходят люди правительству и говорят: так, нам нужны деньги. Пробивается еще одна дырка и льется. Центральный банк пытается, знаете, как возить? Это вносить воду в решете, вот такая история.
Ага.
С одной стороны, чем больше Центральный банк повышает ставку или держит ее, да, в каких-то отраслях, тем правительство раздает деньги другим отраслям. Почему это делается на самом деле? Центральный банк регулирует обращение, что называется, в потребительской экономике. Вот своими действиями он ограничивает кредитование. Что такое кредитование потребительское?
Это возможность людей тратить деньги.
Да, но это в первую очередь возможность тратить людей деньги на импорт. Это в первую очередь покупка товаров с высокой импортной ценой. Ну, потребительский рынок у нас импортный, что врать-то себе?
А, ну, в этом смысле,
вот.
Да.
И чем меньше вы тратите денег на потребление, да, тем больше остается валютной выручки, которую правительство может направить на то, что называется выполнением задач. Раньше в такой ситуации вводили карточки. Вот там в 30-е годы товарищ Сталин вводил карточки. Сейчас повышается ключевая ставка, которая ограничивает потребление. Задача повышение удержания ключевой ставки – это сократить потребление людей до определенного уровня. Да? А если нет денег у тебя, ну иди в те отрасли, где правительство готово платить, не считая. Происходит. Да, вот в одном, знаете, как в одном месте мы затыкаем дырку, но водичка находит другое место, другую дыру.
То есть... По всей вероятности, понижение ключевой ставки ожидать не приходится?
Вы знаете, нет. И судя по всему, что сейчас говорят и правительственные эксперты, и консенсус экономистов, задачу вот подавить инфляцию не получается.
Поэтому что? Поэтому ключевая ставка будет как двигаться?
Поэтому она будет ключевая двигаться? Ставка она будет либо останется на прежнем уровне, причем с такими жесткими сигналами СБ, что, ребят, больше цены повышать нельзя, или она может быть повышена, чтобы сказать, что нет, с вами никто церемониться, с потребительским рынком церемониться никто не будет. Вот еще раз, самый такой вариант. Вот тот экономический рост, который показывает сейчас российская экономика, он не берется ниоткуда, его кто-то оплачивает. Оплачиваете вот эти все там цифры ВВП, роста ВВП в отдельных отраслях, оплачиваем все мы за счет повышения цен. Вот это то, что нужно вот просто для себя записать, запомнить и так далее. Вот когда вы видите, вырос ВВП, это оплачено нашими с вами деньгами, это оплачено повышением цен.
Дмитрий Прокофьев отвечает на наши с вами непростые вопросы. Их будет еще много в этой программе. Вы тоже можете присоединиться к допросу и писать это все в нашей трансляции ВКонтакте. 2 минуты рекламы и вернемся к нашим разговорам.
Где деньги, чувак? Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
17:16 в Петербурге. Я продолжаю тему все-таки достаточно непростую. Хочу разобраться окончательно и бесповоротно. Мы начали с того, что хлеб подорожал, инфляция, все понятно, общие слова. Ключевая ставка навряд ли понизится, но тут у нас еще есть некоторым образом, я стесняюсь сказать, доллар, ну в смысле курс рубля. У нас есть некоторое представление того, что доллар растет и растет.
Есть.
И тут некоторые эксперты говорят, что он будет 120.
Ну, это не некоторые эксперты, это один из прогнозов Министерства экономического развития. Так называемый стрессовый прогноз.
Хорошо, стрессовый прогноз. Да. Ведь, ну, как-то это же тоже должно... То есть, я не знаю, огромная ставка Центробанка, курс доллара и инфляция, это же все должно как-то коррелироваться? Значит, вообще никак не
работает? Это должно коррелироваться, но смотрите, все здесь происходит. А рубль сейчас относится к так называемым торгуемым валютам. Что это означает? Что его курс определяется размером спроса там, на юани, на доллары, да, внутри экономики по отношению к валютной выручке, которая поступает в страну. И если вы, представьте себе, вы раздаете огромное количество рублей, да, вот у вас две экономики. В одной части экономики берут кредиты, там, условно, минимум под 16%, да, минимум, понятно, больше.
Да, конечно.
Вот, в другой части экономики деньги отгружаются, ну, как говорится, там, не глядя, ну, по щелчку, вот там такая стоит кэш-машина, которая падает. А объем валюты, который поступает в страну, он достаточно ограничен. Причем он сейчас, очень часто это выглядит так. Деньги, которые вот существуют, например, требования правительства по обязательной продаже валютной выручки.
Да.
Что это означает для предприятия? Допустим, экспортеры получили деньги. Им эти валютную выручку надо завести в Россию, что сейчас не просто в связи с различными там ограничениями. Да? Это делается, но часть этой валютной выручки вы уже потеряете. Да? Дальше вам для того, чтобы ее продать здесь, вы ее продаете. Так? Вы ее здесь продали. Отлично. После этого вам нужна валюта, чтобы проводить платежи за рубежом. Да? Тем же самым предприятием, кстати.
Да. Угу.
Для своих, там, для огромного объема зарубежных расчетов им опять нужна валюта, потому что рубли за пределами России никаким спросом не пользуются. Ну, все понимают, почему. Дальше происходит, им надо обратно эту валюту купить, обратно вывести в зарубежные банки, те, которые работают с российской стороной, и на каждом из этих этапов себе посредники что-то, естественно, берут на этом комиссию за риски, за все эти операции. Количество валюты, доступное потребителю, сокращается. Если количество валюты сокращается, спрос на нее растет. И сейчас мы что видим, да, вот через два года той политики, которую проводит правительство? Никакого такого масштабного импортозамещения не произошло. Особенно в том, что касается... Оно произошло в каких-то там отдельных там отраслях, да, но в целом, например, промышленность как нуждалась в... Там, в иностранных станках, оборудовании и технологиях, промышленном оборудовании, оно так и продолжает нуждаться, потому что быстро ты эти станки не сделаешь. Да? Можно какие-то потребительские товары более-менее там, как-то заменить, а промышленное оборудование ты быстро не сделаешь и быстро не произведешь. Раньше привозили из Германии, хорошо, теперь те же станки привозят через Китай или из Китая и так далее. Но на это все равно нужна валюта.
И, да, и она все равно нуждается. Побольше, потому что через Китай крюк получается.
Ну да, и спрос на нее растет. То есть спрос на валюту никуда не делся. Идея, когда говорили вот об импортозамещении два года назад, когда начался этот разговор, то представляли себе эти люди так, что ну вот теперь мы не будем тратить. Зачем нужно импортозамещение? А чтобы мы валюту не тратили, да. Лишнюю валюту не тратили. Не работает.
Не работает.
Если вы хотите наращивать выпуск там, определенных видов продукции, так как сейчас ее наращивает российская промышленность, то вам надо выбирать. Либо вы ждете, пока вы сделаете свое оборудование, но тогда у вас не будет выпуска, ну просто уже завод должен будет стоять. Угу. Либо вы постоянно его обновляете, меняете, нагружаете эти производственные мощности. Для этого вам нужны импортные там оборудования, там, до чипов, там, за все что угодно.
И еще один момент по поводу, вы начали говорить о зарплатах, да, и мы, в общем, некоторым образом все равно ждем, наверное, определенного роста зарплат, уже хотя бы потому, что люди... Возвращающиеся, там, например, с СВО, привыкшие к зарплатам 200 тысяч плюс, они возвращаются, будут рано или поздно, они вернутся в мирную, да, жизнь, и, в общем, они будут рассчитывать на определенные зарплаты. Мы понимаем также, что люди, работающие на оборонные предприятия или около них, они тоже получают высокую зарплату. И другие отрасли, наверное, должны как-то к ним подтягиваться. Вот как работает этот механизм повышения зарплат?
Я могу сказать, как он работает. Дело в том, что номинальные, вот те цифры, которые вот вы получаете, какие-то там денежные знаки, да, бумажки, на которых написано 10 тысяч, 100 тысяч, миллион рублей, да?
Угу.
На самом деле это просто средство, с помощью которого учитывается ваше рабочее время, и оно превращается в товары и услуги. И считать вам нужно не сколько вы получите, а сколько часов вы проработали и какие товары вы за эти проработанные часы смогли купить. И если вы сейчас внимательно посмотрите, то вы увидите, что вот эти вот десятки и сотни тысяч зарплат не превращаются в такой же рост уровня потребления, потому что или очень высокие цены, или качество товаров не то, которое вы хотите, или вы ограничены в возможностях приобретения каких-то товаров. Да? Да, это можно купить, но когда вы пересчитаете свой труд, вот просто попробуйте оценить, вот сколько вы работали там, с какими усилиями, и стали ли вы жить лучше, то вы увидите, что ничего особенного не происходит. Плюс я еще скажу. Это данные Института трудовых исследований Высшей школы экономики и Института, значит, народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Значит, у нас доля оплаты труда вот, в российском ВВП, она с 2013 года она устойчиво снижалась. То есть наши зарплаты, да, вот то, что сейчас происходит, рост зарплат, это только возвращение к тому уровню потребления, который был в 2013 году. Даже в пересчете на доллар, если мы сейчас посчитаем наши возросшие зарплаты, ну вот у нас Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования приводил расчеты, ну примерно там, я не буду там до единицы считать, но говорит, что в 2013 году зарплата средняя, ну там, зарплата россиян была порядка там, $900, да?
Хотела сказать, да, около 1000.
Ну, порядка 900, там, ну, и в разных отраслях, они по отраслям считают, и там плюс, даже 950, там, вот мы будем так, 950. Сейчас она в лучшем случае приблизилась там 870-880, на 10% меньше. С поправкой на то, что доллар с того времени подешевел процентов на 20, в Америке тоже была высокая инфляция. То есть это совсем другие доллары, другая структура потребления, другое качество товаров, потому что, ну, мы понимаем те же самые вон там китайские автомобили, да, ну, кто мог себе представить, что сейчас за китайские автомобили новые будут отдавать там столько, сколько отдавали за Мерседес 2 года назад. Ну, немыслимо это было.
Невозможные цены. Я тут случайно приценилась. Невозможно.
Да. Это было немыслимо совершенно, и все равно люди покупают, потому что, да, автомобиль нужен, но расходы на этот автомобиль надо как-то отдавать. Надо как-то... То же самое цены на квартиры, цены на жилье, да, вот эти все вещи, на просто повседневные расходы, они съедают вот эти все... Нет, жить можно, работать можно, магазины полные, там транспорт ходит, никто, нет, ничего с этой точки зрения нет. Но уже мы видим, что те же самые лекарства, да, посмотрите, как изменились цены и ассортимент лекарств.
Ну, и ассортимент, надо признать, изменился.
И ассортимент изменился, а это то же самое. Поэтому здесь рост экономики и рост вот этих зарплат, он пока не обернулся никаким ростом потребления. И можно там, не важно, что написано на там, купюрах, хорошо, там 200-300 тысяч, господи, там в Зимбабве на миллионы считают, зарплаты на миллионы. Да мы были, да мы жили в эпоху гиперинфляции в начале 90-х.
2000 была инфляция годовая процентов.
Да, 100%, да, пожалуйста. И цены, и надо сказать, тогда была индексация и зарплаты, и пенсии, все было. Вот нельзя сказать, что не было индексации. Угу. Были задержки там, ну, были проблемы, но деньги печатались исправно. А цены все равно опережали.
Ну и последнее, о стоимости рубля, стрессовый сценарий, еще какие-то варианты мы можем обозначить, вот кроме 120 рублей за доллар?
Нет, базово то, что экономика будет расти, то есть будет увеличиваться выпуск в определенных отраслях, да? А все остальное Минэкономразвитие прогнозирует, и то, что инфляция не будет с ней замедляться. И, соответственно, и то, что доллар может быть, ну, в плохом сценарии 120, в, так сказать, в обычном сценарии 100. Все, если честно, будет зависеть от объема валютной выручки, которые будут поступать в Россию, да, и от цен на нефть, газ и на...
Каждые несколько часов в средствах массовой информации звучит тема, что валютная выручка в России вполне себе приличная, прям вот ощутимая. У нас, к сожалению, мы сейчас не можем продолжить на эту тему. Я такие важные вещи говорю прямо перед наступлением новостей. Вполне вероятно, что и в этих новостях мы услышим что-то подобное. Нас консультирует сегодня Дмитрий Прокофьев, отец-основатель телеграм-канала «Деньги и писец». Что еще мне очень хочется узнать, это история, естественно, про застройщиков. Потому что странное происходит на рынке недвижимости. Я не могу понять, что буквально через 4 минуты после новостей мы обсудим резкое сокращение вывода новых объектов на рынок жилья. Не уходите никуда.
Где деньги, чувак? Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
17:33 в Петербурге, и продолжаем с Дмитрием Прокофьевым. Рынок недвижимости, друзья мои, рынок недвижимости. Я ничего не понимаю, у меня прям ступор, потому что я периодически веду круглые столы с различными застройщиками, которые в общем и целом говорят, что все ок и отлично. Тут, значит, у нас информация о том, что застройщики резко сократили вывод новых объектов на рынок жилья в Петербурге. Вот прям в 2 раза. Дмитрий, что происходит? Объясните.
Вот, Олесь, вы ездите по нашей кольцевой дороге?
Я нет, но я примерно понимаю, где она находится.
Наши слушатели есть. И вот если будете ехать по кольцу, вы будете видеть, что по внешней стороне кольца, а где-то и по внутренней, растут вот эти вот дома, растут как грибы после дождя.
Да.
Значит, да, только они растут на территории, которая юридически является территорией Ленинградской области. Но, как мы с вами понимаем, покупают квартиры в этих башнях, которые, знаете, там бурно стоят вдоль дороги, прямо такие вот округают лес такой, леса такие стоят строительные, что их покупают не жители Ленинградской области. Их покупают люди, которые работают и живут в Петербурге. А в Петербурге, наоборот, естественно, вот тот вот платежеспособный спрос, особенно подогретый льготной ипотекой, льготную ипотеку дают на определенную сумму.
Да, небольшую.
На которую с условием вот больших... Нет, возможно, это, на эту ипотеку можно что-то купить там в... Там, в сибирских там, и южно-русских городах. Но здесь-то особенно... Ну,
в Петербурге
так.
Нет.
Ну, там, однушку, да?
Ну, студию, да.
Однушку, студию, да. Ну, двушку, если у тебя уже было что-то, ты это продаешь, доплачиваешь, да. И вот этот вот платежеспособный спрос, он смещается на территорию другого субъекта федерации. А в Петербурге то, что возводится, это уже, если это что-то у метро, то это уже бац, это уже сразу бизнес-класс. Это уже какие-то там дорогие дома. Нет, элитное жилье строится и очень хорошее. И там дома, назовем так, бизнес-класса в хороших локациях в Петербурге строятся. А все новое, да, ну зачем строить по таким ценам, ты не продашь, надо же еще продавать. Поэтому если мы посмотрим вот это вот все строительство, да, ну кроме тех проектов, которые сейчас завершают. Это пошло, кстати, не вчера, эта тенденция фиксируется, ну где-то, наверное, там уже года 3-то точно. Когда плавно все так смещается, когда только началась вот эта история с поддержкой льготной ипотеки, плавно спрос стал ехать на вот эту территорию нашего вот этого прилегающего субъекта. Да? Поэтому в Ленинградской области стройка идет, а здесь начинает такая потихонечку стагнация. То есть здесь это Пушкинские, Колпинские районы, да, вот туда и уходит стройка. Мурино, естественно, Янина. Ну, то в городе остается.
Мурино, Янина. Ну нет, Янина еще ничего. Ну, Мурино, то уж казалось бы, ну, уже похоронили эти места.
Да кто ж их похоронит, а где жить? А где жить? Понимаете? Поэтому здесь там Парнас как застраивался, так и застраивается. Везде, где можно подешевле взять участок, ну да.
Это же ужасно.
Да. Плюс еще ситуация какая? Если раньше все-таки было жестко, что ты должен там ездить работать в город, то какая-то часть людей, она находит работу либо прямо там, либо на вот предприятиях,
а там ездить работать?
Ну, конечно, при желании можно. Или в области на каких-то... Часть предприятий вынесли, да? Угу. То есть, ну, не обязательно. Есть возможность там удаленной, дистанционной работы, да, какой-то. То есть, и постепенно эти же районы, они превращаются, а то есть кто-то ухитряется работать там, да? Кто-то ситуация, когда сидит там, жена с ребенком сидит дома, муж работает, вот. И, соответственно, здесь вот эти вот истории, что где-то надо жить, за что-то надо зацепиться. Плюс еще вот поток приезжих, который никуда не девается, люди продают квартиру где-то там в других российских городах, да, перебираются в Петербург, и они начинают, да, свой путь в большой город, они начинают с окраины.
Ну, это как раз выглядит довольно логично.
Ну, то что есть... поделаешь, да, так и происходит. Сначала там комната, потом вот студия или однушка на окраине, потом возможность там зацепиться уже за большой город, и люди так вот проходят этот цикл.
И еще несколько тенденций на рынке недвижимости, если возможно, да, вот насколько они правдивы, или это бравада непосредственно девелоперов, или там непосредственно риэлторов. Речь идет о том, что вторичка падает в цене совершенно бешено, а первичка, ну, плюс-минус, типа, еще держится. И третий момент, тоже вот странный тренд, что апарты, да, так называемые, вот сейчас они самые популярные на рынке недвижимости. Есть такой момент?
А ну, потому что, смотрите, что с апартами? Апарт – это практически единственная возможность сейчас жить в приличных, что называется, местах. Да? Вот там, где я живу, не сказать, что это, мягко говоря, не аристократический район, но рядом метро.
Угу.
И вот рядом метро, и вот строятся апарт-отели, которые имеют возможность там, не тратить вот на дополнительную на инфраструктуру, имеют какие-то там свои с ними ограничения есть, да? но это возможность жить у метро, да? Есть в центре города у нас очень хорошие, сейчас новые возводятся апарт-отели. Это тоже близость. Пускай это там не бог весть какие районы, ну там Боровая, Социалистическая, вот в той стороне.
Ну, центр все-таки.
Ну, это все-таки центр, это все-таки рядом там доехать пара остановок или дойти пешком опять же до метро или до центральных улиц. И, естественно, это спрос, потому что... Да, пускай ты купил там с ограничениями это жилье, но ты живешь не на Выселках, а для тех, кто работает, и для тех, кто реально приходит в эти отели, апарт-отели, только ночевать, да, то это вообще выход, это нормальный выход.
Ну и вот про вторичку скажите мне, действительно она так безнадежно падает в цене?
Слушайте, надо смотреть, я здесь не соглашусь. Естественно, девелоперам выгоднее говорить о том, что, ребята,
говорите,
тут ваша...
Я тоже вот
странно, что если девелопер говорил бы и другой, он говорит, все, вторичка падает, скорее продавай.
Скорее скупайте первичку.
Скорее все, продавай эту вторичку и покупай квартиру у меня, да, пока у тебя. Ведь вторичка в огромной степени это еще и она служит... обеспечением по ипотечному кредиту, и когда ты берешь ипотеку, да, то тебе дают, у тебя есть уже какое-то жилье, понятно, что-то пойдет не так, и ты понимаешь, что ты, перебравшись в новую квартиру, да, ты продаешь ее, и ты продаешь вторичку и закрываешь вот эту огромную... Почему у нас досрочно люди закрывают ипотеку, да? Ну, потому что они где-то живут, они улучшают свои условия, ну, и после того, как они...
Получают квартиру,
да, они... Ведь да, ведь на чем же строилась очень вот эта вот бизнес-модель? Кто... Люди ведь стали вот эту льготную ипотеку брать именно для улучшения. Не то, что у тебя не было жилья вообще, да, а именно улучшить свои условия с тем расчетом, что пока твоя квартира строится, ты живешь там в своей, пускай там какой угодно плохой, там разбитой, неважно совершенно, но она тоже растет в цене, и ты, перебравшись в новую квартиру, ты старую продаешь, она выросла в цене,
закрываешь.
Ты закрываешь вот эту дырку, ты еще что-то заработал, и, в общем, такая модель, то есть ты не 30 лет выплачиваешь эту ипотеку, а у нас обычно ее погашают досрочно. За счет чего? Ну, ты продал какую-то из своих, или семья съезжается, да, например, у кого-то из членов семьи есть своя квартира или возможность там как-то выделить свою долю из квартиры хотя бы, и вот это идет на закрытие.
Последний вопрос, связанный с недвижимостью. Если говорить о сегодняшних тенденциях, мы понимаем прекрасно, что в любом случае, даже если цены там немножко плавают, понижаются, повышаются, квартиры в Петербурге и Москве золотые.
Это не золотые, но они будут держаться, да, потому что
это
здесь...
всегда будет прекрасный вклад.
Не то, что прекрасный вклад, но просто нету других вариантов у людей. Вот этот поток.
Сохранить деньги.
Поток. Просто жить. Мы понимаем, что уровень жизни в Москве и Петербурге значительно отличается от уровня жизни во множестве городов.
В этой связи...
Тренд никуда этот не денется.
В этой связи у меня вопрос о тенденциях дальше. То есть, ну, условно говоря, мы понимаем, что люди, особенно в кризисные времена, стремятся из провинции ехать в большие города. Это понятно. Стоимость квартир в небольших городах, в провинции, она растет. Падает? Что происходит?
Слушайте, в разных городах по-разному.
Нет,
это,
да,
зависит от того.
Тренда.
Нет, смотрите, это оценка таких перспективностей городов. Например, самый там большой рост цен вот на жилье, да, оказался, как ни парадоксально, с точки зрения вот инвестиций в жилье, оказался Норильск. Потому что денег вроде как много, а приличного жилья в Норильске мало, да, там дело не в стройке, а дело в том, что там стремительно приходит в негодность там то, что там осталось, да, люди там сбиваются в оставшееся жилье, да, кто там остается, и, соответственно, там все дорожает, плюс еще, да, по льготной ипотеке покупают и в Норильске,
ну, да,
кто
но
хочет
тут там
зацепиться.
Еще, да, еще и льготная ипотека,
да,
а
и...
если мы берем какой-нибудь Вышний Волочек, я не знаю, Тверь?
Нет, Тверь. Нет, слушайте, нет, в Твери, например, растет, потому что люди
рядом,
ипотеку,
с Москвой.
Рядом с Москвой ипотеку люди берут, а строят там мало. Дело в том, что в маленьких городах даже один объект, пара крупных объектов, домов, они могут очень сильно повлиять на ситуацию в недвижимости. Плюс еще сейчас посмотрим, как в эти регионы пошли там дополнительные деньги, да, у людей деньги появились. И,
по естественно,
да, по понятным причинам. И они тоже, какая-то часть, конечно, отправляется в Москву и Петербург с этими деньгами, но какая-то предъявляет дополнительный спрос в регионах.
В общем, очень интересная тенденция. На самом деле, меня просто действительно беспокоит, насколько люди сейчас будут приезжать из провинции в Петербург и Москву.
Ключевой момент, какой надо понять, в чем проблема российского рынка недвижимости. Есть секунда у меня?
Нет у вас секунды, к сожалению.
А давайте расскажу ее после перерыва.
Да, да, да. Мы подвесим интригу, да. Потому что ключевой момент на рынке недвижимости в крупных городах или в России вообще?
Об этом я сейчас и расскажу.
Буквально через 2 минуты после рекламы в студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Прокофьев, телеграм-канал «Деньги и писец».
Где деньги, чувак? Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
17:46 в Петербурге, и в предыдущей части Дмитрий Прокофьев подвесил интригу, которая звучит так: ключевая проблема российского рынка недвижимости. Так в чем же ключевая проблема?
А вот смотрите, дело в том, что спрос на российском рынке недвижимости определяется решениями людей, которые сидят в Москве. И причем не в Москве, как в городе, а сидят в Москве, как в политическом центре страны. Чувствуете эту разницу? Это центральный банк, это правительство. Да, они принимают решение. Нам надо оживить спрос на жилье в масштабах страны.
Или нам
страны.
Надо охладить.
Они хотят оживить в масштабах страны. Отлично. Но дело в том, что каждый регион в России, он имеет свои специфические особенности и свои возможности местного бизнеса и строительного бизнеса по удовлетворению вот этого спроса. То есть спрос на потребительском рынке раскачивает Москва, а предложение обеспечивают регионы, а возможности у этих регионов совершенно разные. В некоторых городах просто нету таких застройщиков и таких, назовем их так, домостроительных комбинатов, как мы видим в России. Почувствуйте этот момент разницы. Да? Потом, я могу понять, почему российское правительство приняло вот такую там политику с льготной ипотекой, например. Они же все себе представляют то, что на их глазах, да, там, 50-60 лет назад Никита Сергеевич Хрущев там, да, начал строить вот эти типовое жилье, действительно в огромной степени сняв вот эту остроту вопроса. Фактически массовое жилье начало строиться только во времена Хрущева. Было построено там за 5 лет, да, Хрущевок, было построено жилья больше, чем за предыдущие 40 лет советской власти. Вот так вот, на минуточку, да? И, можете себе представить, фактически. Но это было стандартизированное типовое жилье с минимально возможной на тот момент себестоимостью, и которое никак не учитывало разные потребности людей, семей, где-нибудь там. Вот и люди радовались, господи, вообще какие-то дали ключи,
безусловно,
за которые можно закрыть за собой. Всё.
Не до жиру.
Никто не переживал, что там, конечно, старались, предприятия старались селить своих работников так, чтобы было там им добираться легко до работы. Вот это учитывалось. И вот эти вот гигантские микрорайоны. И люди, я уверен, что начальство себе представляло примерно так. О, мы сейчас дадим денег, и сейчас по всей стране построится, вот все время постоянно эта мантра, доступное жилье, доступное жилье, доступное жилье. Построится какое-то дешевое, стандартизированное массовое жилье, вот такое вот, знаешь, как из пулемета так его построят. Его стали строить, но что получились вот эти вот на окраинах больших городов появились башни башни студий. Да.
То, что мы называем сейчас ласково гетто.
Можем так называть, но появилась вот такая история. Да? Дальше. А в маленьких городах там просто нет мощностей, чтобы начать строить такие башни. Да никто их и не собирался там строить, потому что понимают, что а зачем? Там свои застройщики, свои там какие-то строительные, там все не так, как в больших городах. Взяли ипотеку, дальше взяли ипотеку для того, чтобы поехать там перебраться, попытаться в большой город, например, да, на окраинах. Плюс еще у них там в этих городах свои задачи, у бизнеса свой масштаб. И от того, что ты туда дал больше денег, да, люди пришли, хорошо, мы вам построим. Это занимает время. Плюс еще правительство там в силу ряда причин создало сейчас дополнительный спрос на бетон, на арматуру, на массу тех компонентов, которые используются для строительства. мы понимаем, где это все. Вот. И, соответственно, тоже дополнительный спрос. Вот так.
Так, хорошо. Давайте от больших вопросов, от очень больших, перейдем к очень частным и маленьким. Хотя, да, в общем, тоже, как посмотреть. Да, смотрите, на самом деле мы достаточно долго говорили, даже бесились, в программе «Накипело» по поводу, извините, пожалуйста, за бытовость, не знаю, приземленность вопроса, долго говорили о ценах на алкогольную продукцию. Выступали разные люди по поводу того, что, может быть, нужно снизить вот эту вот базовую цену на крепкие алкогольные напитки. Мы, по-моему, тоже с вами обсуждали. Ну, или, по крайней мере, мы это обсуждали в разных других программах на «Комсомольской правде». Теперь, буквально вот на днях появилась информация о том, что с 1 июня планируют поднять цены на водку, коньяк и ром. Вы наверняка видели, да, да, эту прекрасную идею Министерства финансов. Бунты водочные?
Нет, не будет. Люди пока есть деньги. Опять же, вопрос, что люди пересчитывают. Знаете, как в советское время, я прекрасно застал это, когда любые услуги, там, да, очень множество работников, оценивались в бутылках водки.
Да.
Когда стал вопрос... Сколько там стоит что-то там починить, поправить? Да, и так, чтобы на бутылку хватило.
Фуфырик, да.
Фуфырик, да. Вот как бы бутылка водки – это была такая универсальная валюта, которой оплачивались любые услуги, да, сколько там она стоила в зависимости. Ну и, соответственно, потом дальше могла конвертироваться в какие-то... Люди даже не пили, они вот это была такая твердая, твердая устойчивая валюта.
Да и, в общем,
валюта.
У очень многих советских людей просто стояли вот эти бутылки, когда там с кем-то надо расплатиться, бутылка есть.
Да, это был такой беспроигрышный вариант, не всегда было удобно дать деньги, вот угу. Бутылка была всегда. То же самое, сейчас водка, вот сейчас спиртное по отношению к зарплате, она достаточно дешевая.
Так.
Вот в советское время, да, если при зарплате в 100-120 рублей бутылка водки за 3-4 рубля, месячная зарплата – это 30-40 бутылок, ну, 30-40 бутылок водки. Да, там.
Угу.
Сейчас, ну, сколько стоит бутылка водки?
Смотрю.
Ну, 400-500 рублей – это хорошее.
Да, ну, минимальная 300 рублей.
Ну, 300 рублей, это совсем там, да, минимально. Ну, хорошо, 500 рублей.
500 рублей.
30 бутылок, 15 тысяч.
15 тысяч.
Угу. При зарплате в средней, там у нас официально там и 50-60, то есть цена нет не настолько высока, чтобы люди устраивали какие-то из этого проблемы.
Ну, вообще, да, то, о чем вы сейчас говорите, это достаточно убедительно. С другой стороны, огромное количество людей говорят о том, что, ну, все, значит, будут подделывать, будут в пьяных углах покупать.
Будут. Это обязательно тоже будет какая-то часть людей. У нас порядка, там, 10%, не меньше 10% работающих, это люди, для которых критично даже вот любое повышение цены на водку, потому что для них это постоянно, знаете, часть обмена веществ. Да, а вот это потребление алкоголя, естественно, будут. И существует, мне, кстати, очень интересно, в телеграм-канал написал человек, который занимался как раз вот этими вот, их компания, это как раз магазин «У дома», да, причем в одном из наших крупных там областных центров, они не имеют вывески все разные, но на самом деле у этих магазинов «У дома» один хозяин, и просто там, они так, и централизованные поставки. Самое главное, там централизованные поставки всего. Хотя это с виду совершенно разные там разномастные магазинчики, владелец один на самом деле. И говорит, на что, говорит, мы обратили внимание, что вот у них, естественно, стоит алкогольный там... Там, винный алкогольный ассортимент, ну, так, стандартный там стоит, эти водка, дешевое вино и так далее. Говорит, люди приходят, берут только на праздник, когда им надо кого-то угощать. Да, вот они берут несколько бутылок таких, а все остальное, говорит, спрашиваем, а вот как вы? Они говорят, а у каждого есть свой какой-то там аппарат, настойки, там знакомая тетка, там, которая делает брагу, и, в общем, им не надо это совершенно. Это подарочно-покупная такая история, чтобы точно никто не отравился. Вот. Ну или неудобно вроде на стол поставить бутылки. И это, говорит, областной центр, достаточно крупный, не бедный, да. Ну, люди рассуждают, так зачем мне идти тратить деньги, да, если там тетя Маша мне сделает наливочку, и все хорошо, то же самое.
Так, еще один важный момент, который тоже обсуждают довольно много, и мы это обсуждали с нашими слушателями очень бодро. Мы про курортный сбор. который ввели в Петербурге с 1 апреля. И 100 рублей, на самом деле, мы понимаем, что для семьи из трех человек на 10 дней. Ну, в общем, это такая ощутимая вроде бы сумма. Где-то я видела, вот уже там буквально вчера-позавчера, статьи, которые курортные... отельеров или там, условно говоря, людей из туристического бизнеса спрашивали, ну и как вам практически месяц прошел? Пока это вызывает недоумение. То есть, по крайней мере, у людей из туристического бизнеса. Как вы полагаете, вообще эта штука работает? Будет ли она работать? Как вы видите?
Слушайте, по части что-то собрать деньги, у нас администрация очень ловкая и делает это хорошо. Поэтому здесь это только начало. Это только начало. Знаете, курортный сбор, это я очень люблю этот эпизод из повести о Хаджи Насреддине, да, замечательного, кстати, ленинградского писателя Леонида Соловьева, где она начинается с того, что приезжает Хаджи Насреддин, там он приезжает в Бухару, да, на городских воротах его останавливает сборщик подати и говорит, ты должен заплатить подать... Значит, ты едешь... Куда, зачем ты едешь в Бухару? Я еду в гости к родственникам. Значит, плати гостевую пошлину. А, говорит, хорошо, заплачу. А, нет, говорит, я еду не в гости, еду по важному делу. Отлично, ты едешь в гости и по делу. Значит, ты заплатишь гостевую пошлину и деловую пошлину. Хорошо, говорит, заплачу. А, говорит, стой, если ты едешь в гости к родственникам, значит, твой ишак едет в гости к родственникам. Кто будет платить за твоего ишака? Он говорит, ты прав, почтенный, у моего ишака в Бухаре действительно очень много родственников.
30 секунд.
Вот. Поэтому, да, будут собирать, и за машину будут собирать, и за ишака будут собирать. Там много родственников.
А еще петербургский воздух имеет такие целебные, я бы даже сказала, особенности. Поэтому, как мы знаем, налог на воздух тоже кое-где в литературе был описан. Дмитрий Прокофьев был в студии радио «Комсомольская правда». Подписывайтесь, если еще не, на телеграм-канал «Деньги и писец». Спасибо.
Где деньги, чувак?